«А вы, молодые люди, кажись, и не раздевались», — хихикая спросил второй гардеробщик. «Ну что, господа хорошие?»
«А чуть не генерал», — прошептала Тамарка, — «но не страшный».
«Мы сюда весной еще пришли», — спокойно пояснил гардеробщику Патрик. «Мы еще весенние птички, папаша».
Хвостищев набрался смелости и посмотрел своему старику прямо в глаза. Тот не отводил взгляда. Здесь, в валютном притоне, он чувствовал себя вполне уверенно. «В ухо ему надо плюнуть сейчас», — подумал Хвостищев, — «оттянуть двумя пальцами его жесткое ухо, этот настоящий мини-унитаз, и плюнуть прямо в кустик седых волос, в глубокую шахту, где за скоплениями серы трепещет не по годам чуткая мембрана».
«А вы, я вижу, здесь по совместительству», — начал Хвостищев.
— «Нет, я там по совместительству», — любезно пояснил гардеробщик.
— «Что ж, вам одной зарплаты не хватает?»
— «Нет, не хватает».
— «Пенсии, значит, плюс две зарплаты», — глуповато ухмыльнулся Хвостищев.
Гардеробщик нахмурился.
— «Вы лучше б свои деньги считали, Радий Аполлинарьевич. Можно мне посмотреть на ваш затылок?»
— спросил Хвостищев. Тамарка испуганно вцепилась ему в рукав. — «Пойдем, пойдем, не заводись.
Отчего ж нельзя?»
Гардеробщик четко повернулся через левое плечо.
— «Пожалуйста, затылок перед вами».
Хвостищев вынул блокнот и фломастер и сделал зарисовку ненавистного затылка.
— «Великолепный затылок», — подумал он вслух.
— «Как хрен с ушами», — сказал Патрик по-английски.
— «Повторите, пожалуйста, не совсем понял»,
— напружился второй гардеробщик.
— «Я хотел бы вас вылепить», — сказал Хвостищев. — «Вы мой современник, и почему мне не позволить создать себе ваш образ возвышенный и прекрасный? Хотите позировать мне в моей мастерской?»
— «С орденами или с планками?» — хмуро осведомился он. — «Шевцов».
— «Непременно со всеми орденами!» — воскликнул Хвостищев. — «Вы на каких фронтах сражались?»
— «Я был бойцом невидимого фронта, Радий Аполлинарьевич».
Второй гардеробщик деликатно покашлял.
«Хе-хе, а приглашение и на меня распространяется, милок!»
Три иноземных переката на «Р» и гнусный фальшивый «милок».
«Ишь, маскируется, как собака-генеральшка!»
«Конечно, конечно!» — кивнул Хвостищев. «Милости просим, создим и ваш, возвышенный и прекрасный!»
Первый гардеробщик все еще стоял к скульптору затылком. При этих словах две поперечные складки кожи сошлись, образовав лежащий на боку «Х».
— «Итак, до встречи», — сказал Хвостищев, уже предвкушая встречу и вечер милых воспоминаний. — «А теперь разрешите отблагодарить вас за подачу пальто этой милой даме».
Ха-ха! Хвостищевская десятка, встреченная двумя недоуменными взглядами, затрепетала беспомощно в воздухе.
— «У нас тут не шашлычная, Радий Аполлинарьевич»,
— строго сказал первый гардеробщик.
— «Еньте деньги тут не ходят, милок»,
— любезно, но с стальным блеском в глазах пояснил второй.
— «Пад, пошарь в своих шкерах», — сказал Хвостищев другу. — «Может, найдется какая-нибудь валюта для этих чудовищ?»
— «Я не могу пошарить, у меня ребенок на руках», — сказал Патрик. — «Я даже высморкаться из-за этого не могу. Шарьте сами».
Оба гардеробщика напружинились, как молодые, сделали стойку, глядя на Хвостищева. — «Шарьте!» — махнул тот рукой, они мгновенно ринулись к Патрику, один к левому карману его штанов, другой к правому.
— «Рупия!» — бормотал один. — «Годится. Тугрик монгольский. Про запас. Сертификат бесполосный. Дело. Травелерс чек. Разменяем».
— «Песо испанский», — шептал другой, — «потянет. Долларчик зелененький, миленький, голубчик. Марка, франк, франка, марк».
— «Зачем вы валюта, полковник?»
— спросил Хвостищев.
— «Дочки», — хрипел он, — «дочки на фломастер, а у меня талант. Врет, все врет», — завизжал напарник. — «Усе брешет про дочку. Что ему дочка? На «Жигули» копит».
— «Ну-ка»,
— рявкнул тот Шевцов далеким знакомым молодым рыком, прилетевшим из той холодной страны, где не только свободно конвертируемая валюта, но и обыкновенные денежные знаки не имели хождения.
— «Ну-ка, сучка!»
Он умело закрутил напарнику руку за спину, загнал его в угол и взялся там над ним мудрить.
— «А ты на что копишь? А на что ты копишь?»
Хвостищев и Тандерджет некоторое время наблюдали за этой сценой. Шевцов мощно покряхтывал, а напарник его визжал непрерывным поросячьим визгом, но, как показалось пьяным гостям, не без некоторого удовольствия.
— Ничего, умеет, — одобрительно хмыкнул Патрик. — Где-то я уже видел такую работу. Вот такого орангутанга, но только не помню где.
— Я тоже не помню, — пробормотал Хвостищев.
— Я знаю его отлично и видел где-то близко-близко. Может быть, в какой-нибудь другой жизни. — Ты что, думаешь, я хитрю, Пат? Ты думаешь, я трушу? — Смотри, я назову его первым попавшимся именем. Ведь я не помню, как его зовут. — Пока, Олег Владиленович. — Пока, — буркнул Шевцов, не прекращая своей сокровенной работы.
— Гутлак! — на вершине боевого порога восторженно воскликнул его напарник.
Хвостищев и Тандерджет вышли из гостиницы и увидели с крыльца, как широким фронтом ползет поземка по ночной Москве, по Манежной площади, услышали, как она свистит и как гудят троллейбусные провода. Еще они увидели, как над холодным и темным и сонным городом, над мрачными башнями исторического музея, над всей этой неудавшейся Византией, расплывшееся в морозных кольцах желтое пятно. Наше последнее, последнее, ну, конечно, последнее, о, Господи, наше последнее прибежище. Положив Хвостищеву голову на плечо, горько плакала в ухо ему лейтенант, его милый Тамарка. «Ах, Радичи, голубчик, и вы, товарищ Патрик, ах, ах, как стыдно!» «Да что ж ты плачешь, Тамарка? Ах, как стыдно мне за этих стариков!» Всю нашу организацию позорят сталинские выродки. Вы не думаете, товарищи, у нас далеко не все такие, и много даже есть прогрессивной молодежи. Непременно, непременно поставлю вопрос, вопрос на бюро, бюро.
Не плачь ты, Тамарка, хочешь на ручки, как Клара.
Бю, 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 ро, 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 бормотала она, засыпая на его плече. И веки ее... Утомленные секретной службой смыкались, и малороссийские очи погружались в гоголевскую ночь. Он взял ее на руки. Она была легка. Хвостищев и Тандерджет медленно шли по пустынной Москве с девушками на руках. Поземка хлестала бы их по ногам. Голову припорашивал снег, носы щипал мороз, но животам было тепло от женских тел, и потому хорошо.
Ах, чтоб мне провалиться на этом месте! Ну, что там кряхтишь?
Да ведь я же назвал его по имени и отчеству, и он отозвался. Как я назвал его, не помнишь?
Не притворяйся, старик.
Клянусь, я забыл. Все вылетело из головы. Клянусь памятью только фон Штейнбека. Ты помнишь, я тебе о нем говорил? Клянусь памятью золотоволосой Алисы. Я тебе о ней рассказывал или нет?
У тебя сейчас другая баба на руках.
Ах, да, прости. Слушай, я не могу успокоиться. Где я видел этого старпера?
Ты мне надоел. Этот мороз мне надоел. Вечный союзник трудового народа.
У вас надо пить в три раза больше. Я дико трезвею. В твоей лавке есть выпивка?
Может, и есть. Полбутылки, не уверен.
Не знаю ни одного русского, у которого был бы в доме запас алкоголя. Все выпиваете сразу, сволочи.
Нет, к Ивана пошлем. Да вон он едет.
Ваня, Ваня! Желтая патрульная машина с фиолетовой мигалкой на крыше вынырнула из снежной мглы.
И в окне ее появилось жизнерадостное бандитское лицо старшины милиции Ивана Мигаева.
— А, скульптор, чего вы их несете? — спросил он.
— Ваня, будь другом, возьми у меня из кармана деньги и съезди за водкой.
Дважды просить себя старшина Ваня не заставил, помчался под светофорами сквозь снежные вихри к Казанскому вокзалу. Сон в летнюю ночь после четырех бутылок экстры, привезенных старшиной Иваном Мигаевым с Казанского вокзала в студию скульптора Радия Пленарича Хвостищева. В ту ночь я прибыл по распределению в районный центр, как будто с сыромяги селение звалось. Райсовет пылал десятком окон. Тополиным пухом, коза питалась, газик буксовал. Больница размещалась на пригорке, и листья пальм под океанским ветром дрожали, трепетали, то топорщись, то улетая, словно кудри девы. В эфире «Молодость», вечерняя программа, там профиль девы каждому знаком. Внизу атолл причудливо змеился, под солнцем узкое колечко сушек будто нежилось, и в полосе прибоя под пенным гребнем проносились тени, то серферы скользили по волне. Я дверь толкнул и оказался в блоке, где кто-то двигался, смеясь и объясняя, веселье мне естественным играя и кашель заглушая рукавом.